Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотел бы поговорить с вами об большой проблеме, которая серьезно занимает умы и врачей, и организаторов здравоохранения, и многих людей, которые определяют политику здравоохранения в последнее время. А именно речь пойдет не о какой-то частной проблеме, которую мы с вами разбираем каждый день, посвященной такому-то заболеванию, а об более такой серьезной проблеме долголетия. И, может быть, не настолько в общем разбирать проблему долголетия, которую мы много раз поднимали с вами уже в наших беседах, а частные конкретные шаги, которые действительно помогут серьезным образом изменить ту ситуацию, неблагоприятную ситуацию, которая складывается у нас в стране в последнее время. А ситуация эта связана с тем, что в России, к сожалению, убыль населения достаточно большая, рождаемость маленькая, и основной составной частью убыли населения является ряд проблем и здравоохранения, и общие, а именно те, о которых бы хотел сегодня поговорить. Дело в том, что совершенно четко известно по статистическим данным, три основных беды дают максимальный вклад в сокращение срока жизни нас с вами, наших близких, друзей, наших сограждан, а именно это артериальная гипертония, это онкологические заболевания и это травмы, травматизм. Конечно, не все проблемы можем обсуждать с вами, наверное, на высоком достаточном уровне сегодня. Я беру во внимание последнюю проблему, а именно травматизм, но не говорить об этом и не напоминать еще раз, наверное, нельзя, потому что действительно цифры катастрофически вопиющие. Если взять травматизм, то в первую очередь, конечно же, катастрофически складывается у нас ситуация в России по поводу дорожного травматизма, ситуация, связанная с автомобильными проблемами. Есть среднестатистические цифры, которые показывают, что у нас в год, в месяц практически в России погибает около 30-35 тысяч наших с вами сограждан именно в авариях. И каждый день приходят сводки, катастрофические сводки, практически как с поля войны, о том, что погибли там-то, погибли здесь-то, и погибли пешеходы просто из-за каких-то, казалось бы, нам случайностей на самом деле, но реально-то нужно понимать, что это не случайности, а совершенно такие четко системные явления. И в год, если посчитать, то в России практически около полумиллиона наших сограждан погибает вот на дорогах. Вы представляете, какая катастрофическая цифра, ситуация близкая к полу города Екатеринбурга, погибает на дорогах. И связано это, конечно же, с ситуацией, не столько даже, может быть, часто говорят плохие дороги, часто говорят очень много стало машин, но на самом-то деле, конечно же, ситуация во многом зависит от проблемы не смотри на другого, а порешай все-таки в отношении себя в первую очередь, или, по крайней мере, в отношении родственников, близких, которые сидят за рулем, для того, чтобы лишний раз словом их оградить от той страшной беды, которая она, в общем-то, угрожает. А проблемы самые простые, конечно же, это практически 25% это вождение в нетрезвом виде. Это та беда, которую мы каждый раз в наших передачах говорим и сетуем на то, что питье, алкоголь, это никогда нельзя говорить, что это какая-то вообще маломальски даже положительная ситуация для человека. Как бы ни говорили голоса каких-то людей, ратующих за то, что алкоголь является продуктом полезным, что алкоголь является продуктом, который лечит сердце и сосуды, я еще раз официально хочу заявить и предупредить о том, что алкоголь ни с одной серьезной какой-то медицинской рекомендацией не звучит как продукт, который способствовал бы здоровью. И в последнем серьезном российском заключение экспертов по заболеваниям сердца и сосудов, по артериальной гипертензии четко прописано, что несмотря на некоторые предложения, несмотря на некоторые увещевания, алкоголь не может быть никоим образом рекомендован как продукт, необходимый или полезный для лечения артериальной гипертензии. Поэтому здесь, конечно же, нельзя покупаться на какие-то, в общем-то, отдельные какие-то наблюдения или личные какие-то домыслы, когда люди говорят, вот, значит, раз были какие-то упоминания о том, что расширять сосуды можно пить, то этим можно заниматься. На самом деле, конечно же, еще раз подчеркну, алкоголь был, есть вредом просто для здоровья, но и катастрофическим помощником, конечно же, автомобильных аварий и катастроф. Самые банальные ситуации, которые очень часто также в автомобильных авариях срабатывают, это то, что нет у нас, к сожалению, самой простой традиции, привычки, говорю, как автомобилист, просто пристегиваться. Садишься за руль, пристегиваешься, и пассажиры в том числе не садятся за руль и не пристегиваются. И есть даже какая-то катастрофическая безалаберность, которая вот никак в голове уложиться не может. Это даже ситуация, когда человек, который тебя везет за рулем, а ты рядом садишься и не пристегиваешься, он даже слегка обижается с вопросом, что вы мне не доверяете, как я вас довезу. Да при чем тут недоверие? Есть масса и статистических, и других выкладок, которые четко говорят, человек за рулем – это всегда ситуация относительно неуправляемая, и невозможно предсказать никакие сложные ситуации на дороге. А уповать на собственное крепкое сиденье или то, что ты упрешься руками в лоб, это невозможно, так же, как и несложно стало нам, в общем-то, детей усаживать в детские кресла, приобретать эти кресла, устанавливать их, но четко показано, что даже при, не дай бог, аварии со скоростью 40-50 км в час, если ребенок сидит на руках у взрослого человека, ребенок превращается в снаряд весом до 3 с лишним тонн. Невозможно эту массу удержать ни одному силачу, и поэтому обязательно нужно пристегивать и детей, и сколько примеров тому, как на самом деле это помогает. Поэтому, конечно же, обращаясь больше как гражданин к вам с точки зрения вот проблемы дорожного травматизма, конечно, призываю вас, нельзя идти на поводу и нельзя поддаваться какой-то общей, если так сказать, системе неправильности, когда человек действует, как все, по какой-то вот воле рока, идет на красный свет, перебегает дорогу в неположенном месте, не пристегивается ремнем, или, не дай бог, кто-то из родственников или близких из наших садится в пьяном виде за рулем. С этим, конечно же, мириться нельзя. Сколько трагедий, примеров тому масса, и многие это могут привести даже в качестве недалеких примеров как таковых. Что касается двух серьезных медицинских проблем, на которые в последнее время очень серьезно обращают внимание, и у нас в городе разработана целая программа, это программа управления здравоохранения города Екатеринбурга по как раз активным шагам в плане профилактики и лечения вот этих трех составляющих, которые определяют серьезные ограничения жизни человека не по его воле, а по тем или иным параметрам. И именно вот эти три шага, они затрагивают как раз проблемы наблюдения и контроля за артериальной гипертензией и проблему и контроль за онкологическими заболеваниями, проблему контроля за именно вот как раз дорожным травматизмом. Ну, по дорожному травматизму несколько слов уже чисто гражданских я высказал, думаю, что многие согласятся, что только нужно и делать. Что касается артериальной гипертонии, что в последнее время делается у нас на уровне города? Дело в том, что если многие не знают, то особое внимание уделялось именно кабинету доврачебного приема. Многие как-то не имеют традиции туда заходить, или, может быть, не было привычки раньше такой. Так вот, хочу отметить эту ситуацию. В каждой поликлинике этот кабинет должен работать. Если он не работает, то обязательно нужно, конечно же, обращаться к заведующим поликлиник для того, чтобы все-таки эта ситуация была исправлена. Если не работает, то, в общем-то, и управление здравоохранения. Потому что на кабинеты доврачебного приема возложена сейчас функция таких массовых профилактических обследований по поводу именно артериального давления. Дело в том, что артериальное давление, как и многие болезни, оно имеет определенные такие коварные ситуации, а самая главная коварная ситуация в том, что в большинстве случаев повышение давления человек не чувствует. Эта ситуация тоже доказана в медицине. К сожалению, очень часто люди ориентируются по поводу своего давления на какие-то общие свои представления, головную боль, головокружение. Несомненно, в половине случаев человек ощущает давление теми или иными симптомами, как я уже сказал, головная боль или головная слабость, головокружение, но, к сожалению, это только лишь половина случаев. И на самом-то деле более страшная катастрофическая ситуация как раз, когда человек не ощущает своего давления, и она требует очень серьезного контроля. Поэтому совершенно четко, ясно и понятно, человека после 35 лет раз в год, раз в два года просто с точки зрения профилактики нужно обязательно проверять свое артериальное давление. Если человеку уже больше 45 лет, то это мониторинг должен быть или отслеживание должно быть еще более частым, практически раз в 3-6 месяцев. И если у человека фиксирует повышенное давление, а это цифры выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то в этой ситуации человек должен обязательно уже проходить врачебный контроль и, соответственно, те или иные профилактические или лечебные мероприятия. Вот эта цифра 140 на 90 – это та цифра, которая является рубежом для того, чтобы понять, значит, вот именно когда необходимо серьезным образом заняться уже своим артериальным давлением. Есть несколько другие цифры, скажем, у нас очень распространен такое заболевание, как сахарный диабет. Так вот, для человека, страдающего сахарным диабетом, эти цифры еще более жесткие. То есть человека с сахарным диабетом давление должно быть меньше 130 на 80 для того, чтобы считать это нормальным. Если у человека давление выше при сахарном диабете 130 на 80, в этой ситуации, значит, конечно же, необходим уже дополнительный медицинский контроль по лечению этого состояния. Что такое сахарный диабет, мы с вами уже много говорили. Единственное, хочу, чтобы, может быть, у вас, если есть под рукой карандаш, чтобы, может быть, некоторые цифры вы записали себе для того, чтобы уже сами могли ориентироваться, что является нормальным, что является ненормальным с точки зрения вот как раз проблемы повышенного давления. Если мы заговорили про сахарный диабет, то хочу напомнить вам, что нормальными цифрами при сахарном диабете для человека без сахарного диабета считается 5,5 миллимоль на литр глюкозы в крови, сахар натощак так называемый. Если цифра больше 5,5, то человек обязательно должен подойти к врачу и решить уже о дальнейших этапах или до обследования, или уже возможно лечение. Если цифра значительно выше, чем 5,5, если уже и так понятно, значит, ситуация с сахарным диабетом, и есть уже соответствующий диагноз. Ну и очень важная ситуация. Дело в том, что и артериальное давление, и сахарный диабет во многом это вещи, связанные с избыточной массой тела. Совершенно четко установлено, что избыточная масса тела – это один из основополагающих и чуть ли не главенствующий фактор риска, как мы говорим, который определяет развитие вот артериальной гипертензии в свою очередь. В этом плане есть несколько параметров, которые помогают человеку определиться с теми уровнями, за которыми уже следуют опасности для здоровья. В этом плане во всем мире принимается не масса тела, не индекс массы тела как таковой, а именно окружность талии. Вот это очень важная ситуация, потому что очень часто люди, ну вот особенно мужчины, есть такой абдоминальный тип ожирения, вроде бы не полный, вроде бы, так сказать, вот лицо и плечи, так сказать, у него вполне стройные, но абдоминальная форма ожирения, когда жир откладывается именно в области живота, как раз является наиболее угрожаемой в рамках развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, в этом плане во всем мире есть четкие цифры. Для мужчины окружность талии должна быть меньше 102 сантиметров, а для женщины меньше 88 сантиметров, независимо от тех или иных параметров для того, чтобы, значит, иметь нормальные показатели, которые бы гарантировали от как раз развития болезни артериальной гипертензии. Есть, конечно, определенные нюансы, скажем, при маленьком росте, может быть, эти параметры ниже, но вот в усредненном варианте как раз вот эти показатели окружности талии для мужчин меньше 102, а для женщин, повторюсь, меньше 88, это считается идеальными параметрами, которые исключают риск прогрессирования артериальной гипертензии, хотя, конечно же, ситуация ситуация более сложная, и давление может быть не только при избыточной массе тела, но и при других ситуациях. Ну и если говорить о памятке в отношении артериальной гипертензии, может быть не лишнее, если есть у вас карандаш под рукой, записать несколько цифр, которые бы помогали вам действительно ориентироваться в некоторых показателях, которые часто берут у вас при контроле артериального давления, при некоторых других показателях, даже с целью профилактики. Речь пойдет об холестерине. Общий холестерин в крови должен быть идеально меньше 5 ммоль на литр. 5. Триглицериды меньше 2 единиц ммоль на литр. Вот эти показатели, они являются идеальными для того, чтобы, конечно же, как раз сдерживать, скажем, если есть определенная наследственность, развитие артериальной гипертензии как таковой. Если же у человека есть уже артериальное давление, если уже неоднократно у него при изменении артериального давления и выявляли эти высокие цифры, что нужно делать? Как это может быть казаться нетрадиционно, но нужно менять стереотипы жизни, нужно совершенно четко следить за своим здоровьем, нужно, самое главное, ежедневно измерять свое артериальное давление, ежедневно. И, естественно, вести так называемый дневник контроля, то есть записывать свое артериальное давление в определенный дневничок для того, чтобы четко можно было уже, значит, видеть те уровни цифр, которые в течение какого-то определенного времени у человека есть. И если у человека есть артериальное давление, то он должен для себя, мы об этом много раз говорили, но я хочу просто подчеркнуть несколько таких маленьких особенностей, которые еще раз, может быть, должны быть обязательно на слуху. Это то, что помимо контроля, помимо ведения дневника наблюдения, помимо измерения артериального давления, у человека особое внимание должен обратить, конечно же, на питание. Что касается питания, наиболее принципиальными и важными в питании у человека является, конечно же, то, что максимально рацион у него должен быть составлен из свежих овощей и фруктов, и из рыбы, и он должен знать, что врагами его в этой ситуации является жирное мясо, соль, сливочное масло, кетчуп и майонез. Вот эти параметры, конечно же, у человека с артериальным давлением вообще в идеале должны быть исключены чуть ли не до полностью, значит, того, чтобы их не применять, если тем более, в общем-то, у него давление контролируется достаточно плохо. Если в стандартной ситуации, конечно же, человек с таким, с обычным течением артериального давления, самое главное, должен получить в первую очередь квалифицированную консультацию врача, кардиолога, который бы подобрал ему давление. Но здесь очень важно отметить момент. В последнее время все кардиологи единогласно считают, что не существует такого представления, как рабочее давление. Дело в том, что идеальным давление должно быть все-таки меньше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Иногда люди говорят, вот у меня рабочее 160-180, я себя чувствую комфортно. К сожалению, эта ситуация может быть, конечно же, связана с комфортным самочувствием, но даже при таком вот, при комфортном самочувствии цифры, превышающие нормальное давление, не все равно льют воду на мельницу болезни. А самая главная ситуация – это то, что артериальное давление лежит в основе тех страшных катастроф, которые в первую очередь являются, значит, ситуациями опасными для жизни и здоровья. Речь идет об инфаркте, речь идет об инсульте. В ближайших передачах мы постараемся еще раз обновить разговор об этих заболеваниях. Вот я в общем хочу сказать пока о том, что самое главное, конечно же, обратить внимание сейчас на широкое обследование, на широкое как раз выявление этих страданий, и чем раньше будет выявлено состояние, не нужно его пугаться, самое главное, чем раньше будет выявлено состояние, тем легче можно помочь человеку, тем меньше у него как раз есть потребность в медикаментах, и тем дольше он сохраняет свою активную жизнедеятельность, и у него нет каких-то проблем со здоровьем на самом деле. Потому что когда человек игнорирует артериальное давление, начинает там заниматься на поздних стадиях, к сожалению, это уже очень высоко рискованно в рамках развития, конечно же, инсульта, инфаркта как такового. Дело в том, что артериальная гипертензия в настоящее время даже не столько занимается кардиолог, сколько занимается врач общей практики или участковый терапевт. Могу сказать, что за последние два года квалификация участковых терапевтов очень серьезно выросла. Проведено огромное количество учеб и бесед, и врач с опытом или даже молодой врач со скамьи, он вполне может, значит, серьезно разобраться с 99% на самом деле проблем с артериальной гипертензией. Если же он не может разобраться, просто участковый терапевт, то у участковых терапевтов сейчас есть система в городе, значит, путевок, если нет в поликлинике кардиолога, путевок в кардиоцентр, путевок в другие специализированные центры, диагностический центр, где специально выделены кардиологические ставки для вот, обсуждения каких-то сложных случаев на уровне города. Поэтому не нужно специально вот именно идти к кардиологу, нужно идти к терапевту. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Вот у меня такой вопрос. У меня давление в жизни было всегда нормальным. Но в последнее время, так как мне уже лет очень много, все-таки давление у меня начало немножко подпрыгивать. Иногда. Но в основном держится 120, 130 там, иногда 140. Но вот нижнее давление у меня всегда низкое. Вот я бы хотела знать, что можно сделать, как можно...
А подъем артериального давления, это до каких цифр у вас бывает?
Ну, это бывает редко, но до 160.
Ну, здесь что бы я посоветовал? Во-первых, действительно, значит, давление мерить регулярно. То есть хотя бы это должно быть 4-5 раз в день. Через определенные интервалы времени, потому что нужно четко знать картину повышения давления. Если это эпизоды подъема, скажем, кстати, вот там раз в две недели, да, там, до 50, до 60, это одна картина. Если это подъемы более плотные, которые не замечаются, это другая картина. Вообще, в идеале в этой ситуации иногда, сейчас в поликлиниках практически во всех есть так называемый холтер, монитор артериального давления, когда человеку манжету одевают на руку, он в течение дня с ней ходит, у него меряется давление в течение дня. Но это может быть в более таких серьезных случаях. Когда у человека есть большой зазор между высоким давлением и низким давлением, это, как правило, речь идет об так называемом атеросклеротическом, действительно, артериальной гипертензии, когда у человека сосуды становятся менее такими эластичными, и у него большой разброс, как говорят люди, между высоким и низким давлением. То есть это, в общем-то, ну, нельзя сказать, что отчасти возрастная норма, но это отражение развития атеросклероза, которого происходит у человека. Ну, атеросклероз неизбежно присутствует у всех, да, самое главное, чтобы он был очень медленным на самом деле. Вот какая ситуация. Если же все-таки у вас происходят вот такие вот периодические подъемы давления, самое главное, на что надо обратить внимание, это именно на режим, не на медикаментозные составляющие, а на режим. Режим будет включать в себя обязательно измерение артериального давления 4 раза в день и запись в дневнике, это раз. Второе – это резкое ограничение соли и продуктов, содержащих соль, то есть кетчупы, соления какие-то, вот эти вещи. То есть вообще здесь есть такой лозунг мировой медицины – соль со стола. На самом-то деле. Не солить, и нужно обратить внимание на свое питание. Если у вас есть лишние килограммы, скажем, избыточная масса тела, это просто посмотреть, скажем, рост минус, там, рост 170, а вес там 90 килограмм, там, значит, разница, вот видно сразу 20 килограмм. Но это очень такое, знаете, приблизительная формула, более сложная, я могу их рассказать, но они мало применимы на самом деле. Если же есть избыточная масса тела, то жестким образом заняться именно своей массой тела для того, чтобы понять, потому что лишние 3-4 килограмма – это 1-2 миллиметра ртутного столба всегда повышение. Поэтому здесь вот общая рекомендация для вас – это только режимные мероприятия, контроль давления, исключить соль из питания и обратить внимание на вес, если таковой есть, но, к сожалению, я вас не видел, поэтому более четко рекомендации дать не могу. Но если давление у вас поднимается хотя бы несколько эпизодов в неделю выше там 140, это необходимо уже подойти на консультацию к кардиологу, сдать кардиограмму, проверить холестерин, сахар обязательно и получить уже определенные медицинские, медикаментозные рекомендации как таковые. Я часто говорю, врач и пациент говорят на разных языках. Как я не стараюсь упрощать слова, но у врача все равно происходит такая вот, значит, деформация сознания, ну, такая профессиональная деформация сознания, когда он уже вот, ну, оперирует термины, которые уже въелись в него с кровью, и он действительно стороны, может быть, давая какие-то аргументы, по ним, к сожалению, забывают, что это все не является аксиомой для обыкновенного человека, и что те же самые, так сказать, проблемы, которые очень часто неразрешимы в понимании между врачом и пациентом, они кроются действительно из того, что у человека есть какие-то заблуждения в отношении таких сил. Что касается всех бед в России у нас, на самом деле, да, есть несколько формул, на самом деле, и говорят, что у нас две беды – дураки дороги, да, есть о том, что лень, другие вещи. Я вот в последнее время почему-то считаю, что у нас беда – это действительно лень и пьянство. Вот две лени. Если бы не было лени и пьянства, наверное бы, ну вот, может быть, еще бездуховность отчасти у человека. Вот бездуховность, лень и пьянство. Если бы вот, вот эти вещи искоренить, ну, каждый мечтает о своем, то можно было много бы, конечно, победить. У нас очередной звонок. Алло, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, спасибо за передачи, за ваши. Я вот всегда слушаю их. А вот хотелось мне задать вам вопрос, как вы относитесь к дыхательной гимнастике Стрельниковой?
Мы буквально вот до передачи разговаривали о том, что мне всегда интересно, чем люди занимаются в последнее время. Действительно, вот делились мнениями, новыми, так сказать, вот обсуждениями, что интересно, что, значит, вот проповедуется, что рассматривается, какие новые системы внедряются, какие новые новшества. Я рассказывал о каких-то достижениях медицины в последнее время, потому что был вот недавно симпозиум, крупный очень гастроэнтерологический. И вот по поводу дыхательной гимнастики, да, вот я к этому отношусь, скажем так, положительно. Но вот сейчас будет много «но», которые вот это положительное мнение, они, знаете, так вот очень сильно ограничат. Почему «но»? Дело в том, что дыхательная гимнастика во всех отношениях, конечно же, она хороша. Она хороша как просто элемент физической культуры, как элемент лечебной физкультуры, как элемент собственного занятия здоровья, потому что всегда вместе с этой дыхательной гимнастикой есть масса еще других мероприятий, которые человек должен соблюдать. Это определенные диетические мероприятия, определенные гигиенические мероприятия, определенные режимные мероприятия по времени, по сну, по отдыху, по движению. Поэтому вот в общем это, конечно, очень хорошая ситуация. Но что, в общем-то, плохого, к сожалению, здесь? Дело в том, что стоимость дыхательной гимнастики, я имею в виду стоимость в рамках пользы для выздоровления, она крайне мала. На самом-то деле, я не видел ни одного человека, который бы выздоровел с помощью дыхательной гимнастики. Вот просто взял бы и выздоровел, понимаете, если брать саму по себе гимнастику как таковую. Она отчасти облегчает самочувствие, она облегчает, допустим, физический тонус человека, увеличивает, она поднимает настроение, потому что человек занимается этими вещами, понимаете? Но здесь очень сложный медицинский вопрос. Что это, сама ли гимнастика или вера человека в гимнастику? Я всегда вот в этом отношении, знаете, как это может быть не набило оскомину ситуацию, но всегда задаю вопрос, а что на самом деле здесь полезного? Это вера или, значит, в эту методику или сама по себе методика? Вот согласитесь, если взять две группы людей, верящих или неверящих в эту методику, получатся просто катастрофически разные результаты. Люди, которые верят в эту методику, они будут говорить, все, это 140 болезней, как бы от этого выздоравливают. Люди, которые не верят, скажут, да ни одно на самом деле в этом не помогает. Поэтому здесь, конечно же, вот с точки зрения объективной ситуации, я не хочу бить, как говорится, по рукам или, может быть, по словам о том, что, значит, вот все это, как это бывает, так вот машут руками, говорят, все это ерунда. Во многом зависит, как бы, от чувства вот, уверенности человека в этой ситуации. Это хорошо, это гимнастика. Здоровье, оно, вот никто не придумал других универсальных механизмов поддержания собственного здоровья, как гимнастика, лечебная физкультура и активность физическая, нормальное питание, которое бы поддерживало его идеальную массу тела, а не избыточную массу тела, психологическое здоровье и, в общем-то, другие какие-то мероприятия. Поэтому хорошо, но на самом-то деле, вот самое главное но по поводу этой гимнастики, я четко могу сказать, ни одного исследования по поводу гимнастики Стрельниковой, бутейк или гипокситерапии как таковой, когда там в пакет дышат или в какие-то приборы, которые показывали бы, что с помощью этих методик можно вылечить человека, нет. Во всем мире, если применяются эти методики, применяются, знаете, как реабилитация. Реабилитация – это когда человек близко к здоровью, здоров. То есть он или занимается профилактикой какого-то состояния, или вот он вылечит вылечил состояние, и потом ему нужно активное восстановление своих физических или других каких-то даже сил на самом деле. Поэтому при всей положительном балансе этой ситуации нельзя полагать, что с помощью этой ситуации можно вылечиться. Невозможно это. Но я говорю объективно. Человек верующий, может быть, конечно, и добьется более высоких результатов, но к этому нужно относиться скептически, очень скромно. К сожалению, у нас осталось очень мало времени на самом деле, и буквально за последнюю минуту я бы хотел сказать, что третий шаг, на который обращает внимание вся медицина и екатеринбургское здравоохранение, это, конечно же, борьба с онкологией. В этом плане я хотел бы сказать одну конкретную вещь. У нас во всех поликлиниках города сейчас бесплатно есть анализы кал на скрытую кровь. Это необходимо сдать всем людям, которые имеют болезни кишечника, у которых есть полипы кишечника, у которых есть близкие родственники раком кишечника. Поэтому совершенно свободно любой житель города может обратиться в свою поликлинику для того, чтобы четко сказать, если у вас есть проблемы с кишечником, запоры, расстройство стула, есть наследственность по неблагоприятному по кишечнику, или вам полипы когда-то находили, обязательно сдайте этот анализ. И анализ очень серьезно помогает профилактически выявить сложные какие-то изменения. До новых встреч. К сожалению, время наше подошло к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа. Не болейте, и помогай вам Бог.